Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В московской студии прославленный актер и популярный писатель Сергей Юрский, Остап Бендер советского кино и непревзойденный интерпретатор пушкинских героев. Он расширяет представление о том, кто такой лидер. Цитата. «Мне кажется, вы хорошо сделали, позвав меня. Не потому, что мне это лестно, а потому, что вы сегодня расширили понимание слова «лидер». Когда лидеры – это те, кто занимают должности, это общество сомнительное, слишком тогда большая драка, что мы и наблюдаем, кстати, чудовищная драка за любые должности, даже малые, кем-нибудь быть, чтобы не быть собой. Так как я могу смело сказать, что в данный момент я отказался от всех, даже уже общественных должностей, то ваше приглашение есть расширение смысла понятия «лидер». Разговор с Сергеем Юрским. Подготовил и ведет выпуск «Лицом к лицу» Андрей Шарый. Впервые в эфире 10 марта 2002 года.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задают журналисты Руслан Абаев, корреспондент, выходящий в Москве на немецком языке газеты Moscow Deutsche Zeitung, и обозреватель общей газеты Александра Самарина. Ведет программу Андрей Шарый. Коротко о биографии нашего собеседника. Сергею Юрскому 67 лет, он родился в Ленинграде, учился на юридическом факультете Ленинградского университета, окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. Больше 20 лет играл в Большом драматическом театре в Ленинграде, 79 года актер и режиссер театра имени Моссовета. В 92 году организовал в Москве артель артистов Сергея Юрского. Литературной основой режиссерского дебюта Сергея Юрского в кино стала повесть «Чернов», которую он написал в середине 70-х годов. Автор нескольких книг, в том числе книг «Как держать паузу», «Жест», сборника рассказов и повестей «Содержимое ящика», поэтических сборников, книги-мемуаров «Западный экспресс». Народный артист России, лауреат государственной премии, обладатель многих других престижных российских и международных наград. Сыграл десятки театральных ролей, играл почти в 50 фильмах, назову только некоторые по моему произвольному выбору. «Золотой теленок», «Интервенция», «Маленькие трагедии», «Место встречи изменить нельзя», «Конец вечности», «Чернов». Среди работ последних лет – концерты «Пушкин» и другие, с которыми Юрский объехал чуть ли не весь свет. Сергей Юрьевич, есть какие-то серьезные ошибки?
Серьезных нет, спасибо за премию. Я никогда не получал государственной премии.
А в сайтах вот есть официальных ваших?
Ну, видимо, там что был представлен, но никогда не был удостоен, не буду брать на себя лишнее.
А жалеете?
Достойная премия, но я еще не заслужил ее, я еще молодой.
Это правильно. Сергей Юрьевич, сейчас в России модно быть петербуржцем. Вы ощущаете в последние годы какой-то прилив нового городского патриотизма в свою душу?
Нет. Наверное, из-за того, что насчет моды как-то у меня всегда стороннее ощущение. И я, даже когда были шансы, я старался удалиться от того, чтобы большой толпой идти весело и тем более тесниться. Когда модно было быть шестидесятниками, я потихоньку вышел из шестидесятников. Когда модно было быть очень русскими, меня числили евреем. Когда модно стало быть евреем, я русский. Так же и с остальными вещами. Петербуржец я по рождению, то есть ленинградец. А теперь, видите, модно быть именно петербуржцем, то есть те, кому не более 10 лет. Это они петербуржцы. Или те, кому более 80. Я ни то, ни другое. Я даже член клуба московских петербуржцев. И даже награжден хорошим, красивым знаком за заслуги перед моим городом. Все это симпатично, но непрерывная принадлежность, какой бы то ни было, постоянно действующей группе и ее утверждение, ну, как-то у меня не получается. Я всегда петербуржец, но я давно уже москвич.
Спасибо, Александр Самарин, «Общая газета», вам слово.
Продолжение темы. То, что как бы Питер сейчас завоевывает Москву и Россию, вам это вот греет душу? Вам нравится эта ситуация? Или, может быть, вы чувствуете, что это явление временное? Ведут бесконечные разговоры о борьбе семьи, значит, и питерской команды. Вы не в команде?
Я очень радуюсь, да, что петербуржцы займут все должности. Очень хорошо. Но так как я не собираюсь занимать никаких должностей, то такого эгоистического момента в этом нет. Это есть просто наблюдение. Я думаю, что Петербург имеет очень большую потенцию в плане интеллектуальном. Количество образованных людей просто хорошо. Я надеюсь. Хотя думаю, что Москва тоже имеет. Но в связи с этим вопросом я хотел бы сказать, что я очень много езжу по России, вижу очень много городов и людей. В контактах прямых этого меньше, конечно, но зато толпами, потому что в какой-то мере зрительный зал – толпа. И эти толпы, которые идут, еще пока идут на драматический театр, наверное, скоро кончится это, пока идут и наполняют залы, эти толпы прекрасны, и через них я понимаю и в какой-то мере, может быть, больше других, потому что у меня, допустим, в год бывает 50 городов России – и я чувствую пульс и их реакции, и они иные, и чем в Москве, и чем в Питере. Поэтому я к тому говорю, что и Москва, и Питер, как они поделят все должности, и вообще высшие люди, губернии тоже, это особый слой, особый класс. А есть еще просто мир России, и этот мир очень отличается. Вот это при всей важности распределения должностей нужно помнить, что мир России, он другой. И различия очень серьезные. «Свобода», мне нравится, что у вас есть постоянная передача, которая является прямым контактом. Но все-таки опять же будем помнить, это ваши корреспонденты, которые привыкли в определенном направлении. Ну, так сказать, они представители мира, Европы, Штатов, станции «Свобода», как и я тоже такой же. Но когда мне удается через непосредственные реакции зрителей почувствовать иной нерв, иное отношение к вещам, к юмору, иное отношение к слезам, у кого они ближе, у кого они дальше, это очень важно, целой большой массы людей, то тут я чувствую эту разницу, и мы не должны о ней забывать.
А какая она, эта разница, на ваш взгляд? Что отличает, на ваш взгляд, артиста блестящего, который ездит
снобизм,
с концертами?
Снобизм, да. Снобизм столицы – вещь естественная. Вопрос в уровне этого снобизма. Бывает еще и провинциальный снобизм. Мы не хуже, и чувство неполноценности, которое делает еще большими снобами, чем столицу. Я такие города знавал. Но я бы сказал, что тусовочность, повышенная тусовочность столичной жизни, который старается подражать провинции, но все-таки еще до этого дела не дошла, она стирает естественность реакции. Спектакль, театр, искусство, чтение – все становится от моды, от презентации. Не от того, что меня что-то интересует, меня лично интересует, как вы вот сказали, Андрей, вначале, я буду задавать вопрос, который интересует меня. Так вот, зритель, тот идеальный российский зритель, а он был действительно выдающимся. Это отмечали все иностранные театры, говорили, что вот какой у вас зритель, какой он дышащий. Каждого привлекало свое. Автор, исполнитель, режиссер, название. И люди соединялись на этом и образовывали необыкновенно живую и подвижную, и отзывчивую сферу. Когда же всех привлекает реклама, то есть то, что сейчас называется презентационная раскрутка, плюс обещание некоторой компенсации в виде либо фуршета, либо обеда по окончании, то постепенно этот снобизм становится запредельным. Само мероприятие, сам факт чтения мною книги, смотрения спектакля, слушания музыки есть промежуточное явление между тем, что вокруг. И это ощутимая вещь.
Спасибо. Напомню слушателям, что в эфире «Радио Свобода» звучит программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. А сегодня у нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Вопрос ему задает корреспондент газеты «Москва Дойче Цайтунг» Руслан Абаев. Пожалуйста.
Сергей Юрьевич, вы достигли за свою деятельность очень больших результатов, но у вас, как я вижу, осталось что-то нереализованное. Что бы вы хотели для себя открыть в перспективе?
Да ничего бы я не хотел открыть.
Достичь.
Достичь? Уже поздно. Что достигнуто? Я занимаюсь своей ежедневной деятельностью. Если вас интересует, что я делаю, я расскажу. Мечтательные вершины, допустим, хочу создать свой театр, это уже было и уже не случилось. Сыграть роли, вот тут я, пожалуй, сыграл все, что можно было бы пожелать актеру. Есть ли еще роли? Есть. Я не хочу сейчас открывать, потому что есть целый ряд затей, которые будем осуществлять. Писать, да, пишу, играть, играю. Концертную программу была премьера. Так что все.
Сергей Юрьевич, я когда готовился к нашей встрече, то, пролистав книги ваши некоторые и прочитав несколько интервью, я вдруг поймал себя на мысли о том, что вы мне представляетесь человеком слегка разочарованным, что ли, в том, что происходит вокруг вас. Я вам процитирую вас же, чтобы вам было понятнее, о чем я говорю. Вот одна цитата. «Работать на массовую культуру – это как-то трёт. Возьми меня, – говорит зал, – а ты не хочешь, значит, ты импотент. Иногда я думаю, что, может быть, пора заканчивать с профессией». Другая цитата. «В 70-е, 80-е годы основным фоном моей жизни было уныние. Актерство – главная моя любовь, которая изуродована последним десятилетием». Я ошибаюсь в своих ощущениях и в понимании вас как человека разочарованного. И если не ошибаюсь, то что именно вас разочаровывает?
Ошибаетесь полностью. 90-е годы – лучшие годы моей жизни в творческом плане. Все 90-е. Поэтому уныние, я рассказал об унынии тогда, когда мне удалось его преодолеть. И то, что вы выбрали эти цитаты, это, может быть, вы меня поэтому и позвали. У меня есть ощущение конца эпохи. Об этом я говорю и говорю публично. Конец большой эпохи. В связи с юбилеем Пушкина я называл ее «Пушкинской эпохой» и не без оснований. Да, на мой взгляд, она кончилась именно вот сейчас, в эти годы. И действительно, 90-е, мои счастливые 90-е, тоже кончились. Начался 21 век. Много ли тут чужого? Да, очень много чужого, что естественно. Стал ли я ему чужим? Пока не ощущаю, но могу предположить. Здесь много чужого, оно же новое. Насколько оно хорошее? Вот давайте сегодня разбираться. Мы с вами люди разных поколений и разных точек, с которых мы смотрим, и их интересно соединить. На ваш вопрос отвечаю определенно. Разочарования у меня нет, потому что я бесконечно благодарен моей судьбе за все, что случилось за мои 50 лет на сцене и за все то, что было и драмой моей жизни, и комедией моей жизни, и течением жизни. Сейчас выходит книжка, которая называется «Игра в жизнь». Она при всех моих тревогах не носит характер апокалиптический. Она носит характер тревоги и поисков того, что сделать, чтобы эту тревогу уменьшить. Вот тут я готов сотрудничать, но это не похоже на разочарование, мне кажется.
Ну, может, мне так показалось. Вы обозначили действительно эпоху, которой вы имеете честь принадлежать, опять же, цитата, конец этой эпохи 6 июня 99 года.
Да, это, конечно, шутка, но примерно так.
Ну, я не знаю, это шутка человека, который блестяще сыграл импровизатора, имитатора в швейцарских маленьких трагедиях, или это чувство человека, понимающего, что уходят традиционные способы передачи информации, они заменяются новым. Вы говорили о важности контакта с залом. Сейчас другая эпоха, действительно, и, может быть, эпоха медиа, пространства, виртуальной реальности. Вас это?
Это тоже, да, потому что я еще не привык и вряд ли уже успею привыкнуть к этим всем новым способам передачи информации, к тому, что человек, выбирая профессию, может сказать, раньше говорили, я хочу быть милиционером, я хочу быть летчиком, я хочу быть артистом. Сейчас это реже бывает, все в том числе и артист. Человек говорит, я хочу быть звездой. Мне этого уже и до конца дней не понять. Это странное служение. Это так же, как если бы человек верующий говорит, сказал бы, что не хочешь ли ты стать священником? Я хочу стать патриархом. Странный разговор. проживи жизнь, может быть, станешь.
Александр, вам слово.
Сергей Юрьевич, вы бываете в глубинке, и скажите, на ваш взгляд, как изменился зритель, ваш зритель, который приходит смотреть вас, и изменился ли он вообще? Кем он вас видит? Кого он видит у вас? Остапа Бендера больше? Или импровизатора? Или, может быть, кого-то еще? Как вы ощущаете?
Где как? Есть новые города, где, может быть, моя фамилия связана со Швейцером и связана с Золотым Теленком. Есть новые города, потому что, скажем, Дальний Восток, Приморье, я впервые в этом году был там. Может быть, это так, может быть. Но Нижний Новгород, из которого я только что приехал, или Петербург, Екатеринбург, или еще десятки городов, уже столько лет я предъявлял им свои концертные программы, я предъявлял им спектакли. Мы объехали еще, скажем, 48 городов со спектаклем «Железный класс». Около 30 городов со спектаклем «Стулья» в течение многих лет. Мы же приезжаем не на гастроль, скажем, месяц подряд. Мы играем один или два спектакля. Значит, это особый слой, специальный слой, интеллигентный слой, театральный слой, который ходит, зная на что. Иногда бывает, что приходят на «Стулья» посмотреть тетю Шуру и дядю Митю из фильма «Любовь и голуби». Я радуюсь таким людям, потому что я очень люблю этот фильм. Но они получают нечто другое. Но в следующий раз либо они совсем не придут, либо придут уже зная, что они будут смотреть нечто другое. То, что пока что зрителей достаточное количество, это величайшая моя радость, которая и заставляет меня говорить, что уныния нынче во мне во всяком случае нет. Если уйдет зритель, да, придется быть унылым.
Точнее, почему я еще спросила. В одном из интервью вы сказали, что огорчены высокими ценами на билеты. И на ваш взгляд, если я правильно поняла, это препятствует проникновению на спектакль вашего любимого, может быть, зрителя, зрителя несостоятельного, который не может заплатить какие-то большие суммы. Есть такая проблема?
Не знаю. Вот сейчас слушающий нас и не знающий меня толком, вот сейчас Андрей напомнит, с кем разговор. Он сейчас включился, он думает, наверное, с кем же-то они говорят, что это за артист, которого несостоятельный зритель. Наверное, это несостоятельный артист. Это неправильная формулировка. И потом ссылаться на интервью, данные, допустим, год-два назад, мне кажется, сейчас бессмысленно. Время особенное стало. Оно, кроме всего, необыкновенно динамично. Меняется время, и мы иначе смотрим на вещи, потому что нам предъявляет время совсем новые доказательства. И я не исключаю, что я сменю свою точку зрения через некоторое время на основании большего знания. Очень может быть. Да, меня смущало, и когда мы выпустили спектакль сверх, так сказать, притягательный для зрителя, потому что он был полон выдающихся актеров, спектакль «Игроки», 21, который я поставил в «Амхате» с замечательным составом самых любимых актеров в тот период, когда не было вообще зрителей в залах. Это был очень короткий, но страшный период, когда опустили зрительные залы страны, в том числе в Москве и в Питере, чтобы привлечь зрителя. И потом это просто были прекрасные актеры, они прекрасно играли. Меня смущало, когда билеты загнали цену примерно в два раза, это не касалось наших доходов, просто загоняли. А оказалось потом, что продавали их еще вдобавок черным путем по десятерной цене. Это происходит все и сейчас. Вопрос в мерах. Когда мне сейчас называют цены на там, испанский балет в 9 тысяч, когда говорят о ценах на концерт, я пишу даже об этом, я писал об этом в «Новой газете» и не раз, на Элтона Джона цена 1000 или 2000 долларов и все прочее, то для тех людей, с которыми я встречаюсь в городах страны, это носит характер отторжения. Не то, чтобы только просто у них не было таких денег. Там есть тоже богатые люди. Но это отторгает, потому что они думают, как же они там живут по каким-то другим законам. И это отторжение очень опасно. С другой стороны, дешевые билеты невозможны. И это в отличие от того, что я говорил год или два назад, потому что поднялась цена на водку, на бутерброды, на телефон и даже на Макдональдсе, который говорит, что мы дешевле всех, и все-таки она поднялась. И если бутерброд стоит 40 рублей, то билет в театр не может стоить 40 рублей. Не могут артисты всей труппой, всем театром играть и кланяться, и творить спектакль за ту же сумму. Значит, это должно подниматься. Вопрос тоже в запредельности. А то, что у нас цены на драматический спектакль значительно порой выше, чем, допустим, в Париже или в Брюсселе, где я работал профессионально как актер, в театре, в их театре работал, и я знаю эти цены, у нас только по цене бульвара драматический театр, или даже еще выше. Вот это меня смущает, потому что, насколько я знаю жизнь, мы не так богаты, чтобы платить больше, чем парижане или больше, чем нью-йоркцы.
Я воспользуюсь вашим напоминанием, выполню свои профессиональные обязанности. Напомню, что в студии «Радио Свобода» сегодня актер Сергей Юрский. Он гость программы «Лицом к лицу», лидер отвечает журналистам. Мы продолжим программу через 2 минуты.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. В московской студии прославленный актер и популярный писатель Сергей Юрский. Цитата. «Что касается театра, то он не умрет никогда. Я назвал свою книжку «Игра в жизнь», и люди всегда будут интересоваться, как посмотреть на свою жизнь со стороны. Им захочется это сделать. Если им не покажет это кто-то, они сами выйдут и будут играть в жизнь. Это вечно. Другое дело, что сейчас время подмен, фальши. То, что называется театром, подменяется другими вещами. Но подменяется и сама жизнь. Она становится карнавалом, игрой. На мой взгляд, жизнь серьезнее, чем то, во что мы пытаемся играть. Обилие игр по телевидению, зашедшее уже за все шкалы по количеству, показывает, что нынешняя цель – прекратить всякую деятельность, а сидеть толпой вокруг играющих, вокруг денег. Сегодня ты выиграл, завтра я буду биться. Игорный дом, сплошной игорный дом, но это плохо кончается. У нас набухает новое время, и в нем есть ростки, и я их вижу во всех областях, во встречах с людьми, в странной, я бы сказал, иногда жутковатой одаренности маленьких детей, в новой драматургии, которая, вопреки всему карнавалу, появляется большая серьезная драматургия. Разговор с Сергеем Юрским. Подготовил и ведет выпуск «Лицом к лицу» Андрей Шарый. Впервые в эфире 10 марта 2002 года.
Говорит радио. «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задают обозреватель «Общей газеты» Александра Самарина и корреспондент, выходящий в Москве на немецком языке, газеты «Москва Deutsche Zeitung» Руслан Абаев. Руслан, вам слово.
Я хотел уточнить у вас одну деталь. Вы суеверный человек или же нет? У вас фамилия созвучна с тем факультетом, на котором вы первоначально учились, и потом по какой-то причине перешли на театральный. Любой бы суеверный человек как бы обратил на это внимание.
Нет, я не обратил. Значит, я не очень суеверный человек. Да, я стараюсь быть не суеверным. Лучше без этого обходиться. Но тогда мне надо было бы совсем что-то делать с собой, когда появился фильм «Парк юрского периода», и делать выводы, что бы это значило и куда это ведет. Но, как я убедился, никуда это не ведет. Это просто творение Спилберга, которое имеет такое мощное звучание. Он сам по себе. А я тоже сам по себе.
Я сейчас задам вам вопрос о звуковых совпадениях. «Артель артистов». Да, это театр, который вы организовали в начале 90-х. «Арт» от слова «арт» – искусство. «Артель артистов». То есть ясный каламбур. И тут же вы сказали о том, что у вас уже был свой театр, и уже типа хватит. То есть вы разочарованы в идее театра тоже.
У меня не было своего театра.
А «Артель артистов»?
Ничего не было, никогда. Но вместе с тем мой театр существует. Я просто организационно в тот период, когда у меня были на это силы и намерения, я не мог этого сделать по причинам недостаточной любви ко мне высших властей, которые должны были бы это все утверждать. А теперь все создали свои театры, как я вам сказал, что когда все толпой идут, я сразу выхожу по причине здоровья. Поэтому я уже теперь тоже не создаю свой театр. «Артель артистов» есть идея. Идея собрания людей, наилучших для данной пьесы, для данных ролей, где люди не дают клятву навечно, а делают это дело, вот это артельное, как строят дом. Собирается артель мастеров, плотников, кровельщиков, землекопов. И говорят, мы построим хороший дом. Мы все умеем это делать.
А почему такое название «артель»? Вот «бурлацкая артель». Правильно. А тут вдруг артисты.
А тут артисты. По-моему, да. Очень хорошее название. Когда-то мы с Давидом Смелянским это и создали, и пригласили на выдающихся актеров для того, чтобы сыграть этот спектакль. Когда встал вопрос, а не оформит ли юридическое лицо «Артель артистов», я начал кривиться, потому что знаю, что за этим следует. У меня, видимо, природа моя не годится для этого. И однако была афиша, она существует, эта афиша. Московский художественный театр имени Чехова и «Артель артистов» создали спектакль «Игроки». А потом была афиша «Театр школы современной пьесы» и «Артель артистов» создали спектакль «Стулья», а потом создали спектакль «Провокация», а потом сняли фильм «Орнифль», театр Моссовета и «Артель артистов». Значит, может быть, как раз это мой вклад в виртуальность. Артели нет, а ее результаты, плоды ее есть, их можно сейчас посмотреть. Потому что если та группа артистов просто не могла больше быть вместе, слишком они занятые люди, то «Стулья» вот девятый год идут. ЮНЕСКО. Значит, все-таки публика позволяет себе это смотреть, а мы позволяем себе это играть 9-й год подряд.
Скажите, артист – это артельный человек или все-таки артист – это отдельный человек?
Обязательно артельный.
Обязательно артельный. Несмотря на то, что вы известны как блестящий одиночка.
Одиночка – значит, ты одиночка, значит, ты за всех один. А драматический театр, которому я принадлежу изначально, это, конечно, артель. И название это тавтология. Если театр не артель, он может быть либо империей, как это было в БДТ с императором Георгием Александровичем Товстоноговым, или другие подобные театры были, тоже империи, или Ватиканы такие, с большим влиянием. Или это артель демократическая, но тоже обязательно с лидером, который все это дело объединяет. Конечно, артист – артельный человек. И наше название – хорошее было название. Но я его, собственно, и не отрицаю. Я только говорю, что оно не имеет штампа, печати и судебных процессов, в которые попали очень многие, кто создали юридические лица.
Спасибо, Александра Самарина, «Общая газета», вам слово.
Сергей Юрьевич, вот, по-моему, театр – это слово, произнесенное артистом, ну, вот на мой дилетантский взгляд, вот в первую очередь. А сейчас очень много слов, интернет, информационные технологии, все такое. И люди перестали слова читать в связи с этим. Вырастает целое поколение малышей и молодых людей, и подростков, которые просто не берут в руки книгу. В последнее время появились книжки, которые дети стали читать. Ну, все мы знаем феномен Гарри Поттера и так далее. Но вот вам не кажется, что можно еще возродить эту культуру чтения, которая, на мой взгляд, очень тесно связана с культурой театрального зрелища, с культурой посещения театра? Не кажется ли вам, что это угроза театру из-за того, что человек отвыкает от слова, привыкая к суррогатам, привыкая к дешевым, совершенно невыразительным вещам?
Что касается театра, то он не умрет, абсолютно нет, потому что это, вот как я книжку назвал, это, в общем, тоже тавтология. Игра в жизнь. И люди всегда будут интересоваться, как посмотреть на свою жизнь со стороны. Им захочется это сделать. Если им не покажет это кто-нибудь, они сами выйдут и будут сами играть в жизнь. Это вечно. Другое дело, что сейчас время подмен, фальши. То, что называется театром, оно подменяется другими вещами. Но подменяется и сама жизнь. Сама жизнь становится карнавалом, игрой. На мой взгляд, жизнь все-таки серьезнее, чем то, во что теперь мы пытаемся играть. Обилие игр на телевидении, уже зашедшее за все шкалы, просто по количеству, показывает, что нынешняя цель – это прекратить всякую деятельность, а сидеть толпой вокруг играющих, вокруг денег. Сегодня ты выиграл, я буду биться, чтобы потом выиграть. Игорный дом, сплошной игорный дом. Но это плохо кончается. Можно ли возродить? Абсолютно, я думаю, ничего невозможно. У нас набухает новое время, и в нем есть ростки, я их вижу, во всех областях, во встречах с людьми, в странной, я бы сказал, иногда жутковатой одаренности маленьких детей, в новой драматургии, которая, вопреки, казалось бы, всему расхожему бурному веселью и карнавалу, появляется серьезная, настоящая, большая драматургия. Откуда? Из разных мест. Последнее, что было у меня, из Белоруссии. Очень молодой человек. Откуда что берется? Непонятно, что берется. Есть и другие явления. Есть и старые люди, которые пишут мощно. Кого назвать? Выдающийся чешский «Такая любовь». Когоут. Павел Когоут. Только что читал эту пьесу. Это старый человек написал. Но это серьезный театральный разговор. Это израильский драматург Йосеф Бар-Йосеф. Но новое может прийти, но возродить ничего нельзя. Та эпоха, еще раз говорю, мою точку зрения, та эпоха кончилась. И кроме всего, мы с вами опутаны таким количеством проводов, волн, магнитных влияний, экологических загрязнений и всего прочего, что мы в общем не очень владеем, нам кажется только, что мы владеем построением нашего будущего. Я не скажу, что это техногенная катастрофа, пока еще нет. Но мы уже находимся в зависимости. Такое количество влияний на нас, что мы, крича непрерывно о свободе, не очень свободны. И, может быть, скоро окажемся совсем не свободны с криками «Дайте нам свободу!» И уже будет непонятно от кого.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» человек, которого легко узнать по голосу. Это артист Сергей Юрский. Вопросы ему задают Александра Самарина, обозреватель «Общей газеты», и корреспондент газеты «Москва Deutsche Zeitung» Руслан Абаев. Руслан, вам слово.
Сергей Юрьевич, вы как-то выразились о женских ролях. Вы описали их в эпитетах как «унылая женщина-мать». На сцене она действует как беспомощная. И все это с точки зрения велотекущей борьбы полов. Какая должна быть, по вашему мнению, женщина, если она играет?
Если речь идет просто о женских ролях в пьесах, современная бурно ставящаяся драматургия предоставляет очень малые возможности женщине. Это я хорошо знаю. Во-первых, потому что это было всегда. Писали пьесы мужчины, и писали они в основном мужские роли про себя. А женщина была объектом, вокруг которого, для которого. Но были и исключения. Был Брукнер на Западе, который писал потрясающие женские роли специально для женщин. Был Александр Николаевич Островский, который писал изумительные женские роли. Был Александр Моисеевич Володин, который целый театр создал великолепных женских ролей. Что касается названных мною драматургов, Курейчик, Когоут, Йосеф Бар-Йосеф, это мои последние впечатления, то, как ни странно, это есть возрождение женских ролей. Все трое, там везде очень мощные женские роли. Кризис вот такой сегодняшней расхожей драматургии в том, что в основном сейчас используется по количеству более всего бульварная драматургия, западная, не первого ранга и даже не второго. А там женщина сознательно есть объект, потому что это буржуазный вкус. На потребу жирного, хорошо поевшего зрителя, у которого слегка с губ стекает еще жирок от свинины с макаронами. Ему нужно определенное удовольствие получить от смотрения на определенную женщину. Или сверхинтеллектуальные дела, которые разлагают проблемы женщины на части или виртуально, так сказать, к ней относятся, неестественно. Огорчительно, что женщины, которые стали писать пьесы, и талантливые женщины, мало создали женских ролей. Пусть они меня, если смогут, простят. Они хотели бы себя выразить. Оказалось, что когда им дали свободу себя выразить, запас оказался мелковат. Одна из любимых моих драматургес, Алла Соколова, я первый поставил ее пьесу «Фантазии Фарятьева», где были потрясающие женские. Там одна мужская роль, которую играл я, Фарятьев, а остальные женские роли, которые играли Альхина, Тинякова, Шарко, Попова, Крючкова. Вон сколько актрис. К сожалению, Аллу Соколову я не вижу сейчас среди драматургов. А если читаю то, что она пишет, то тоже что-то странное происходит. Женщина унижена сейчас в нашем обществе. Унижена слишком большим разбирательством ее физиологических особенностей и отдельных частей ее тела. И она сама уже привыкла подавать себя по частям. А женщина, как говорит Жаботинский, самая светлая, светлейшая, лучшая ласка в мире называется женщиной. Он ставит ее даже выше Бога. Может, это запредельно, но вот такой подход не романтический, а тот, который испытываем мы, мужчины, по отношению к женщине. Она нам нравится вся, а если по частям, то это болезнь. Этой болезнью мы сейчас больны.
Это детская болезнь? Это болезнь России начала новой эпохи, о которой вы говорите? Или это конец цивилизации?
Боюсь, что конец цивилизации.
А еще говорите, что вы оптимист.
Конечно. Наступит другая цивилизация.
Сергей Юрьевич, один журналист назвал вас писателем с нелегкой литературной судьбой. Почему вы, любя театр, любя актерское искусство и создавая артели артистов, решили стать писателем? Это только любовь к слову в разных его проявлениях.
Я никогда не принимал такого решения. Я просто писал и в течение примерно 20 лет никому не показывал. А потом оказалось, что я написал довольно много. Если сейчас мы издадим в издательстве «Время» действительно четырехтомник, и там будет очень много нового, ну, значит, все-таки накопилось что-то. А с нелегкой судьбой у меня никакой судьбы нет. Потому что у меня не было диалога ни с критикой. Кроме читателей, никто не заметил.
Ну, это, наверное, самое главное все-таки.
Я думаю, что да.
И все-таки актер или писатель – это разные профессии?
Разные.
Или это один и тот же род человеческого занятия?
Абсолютно разные. И актер, и режиссер разные. Это Товстоногов был прав. Если ты можешь заниматься и той, и другой, ну, пробуй. Но это разные профессии.
Вы говорили о том, что нельзя бить в одну точку, что нужно все свои таланты использовать одновременно. Это личный девиз ваш?
Это не девиз, это приходится. Потому что если бы я, сейчас став профессиональным писателем, и издавая вот даже четырехтомник, попытался жить на эти деньги, я бы даже сам не выжил. Я уж не говорю, что у меня все-таки есть семья и кот. Кота бы я уже не прокормил.
А может быть, только кота и прокормили бы?
Может быть, только кота. Я привык ехать на 10 конях. Как актер я, так сказать, имею признанную ступень, на которой я стою, и она мне дает возможность существовать. Но для этого я должен работать в 4 театрах, что я и делаю, и еще давать концерты. И однако, не буду говорить, что я работаю, потому что нужно заработать. Это само собой, разумеется. Я работаю, потому что отец мне сказал, когда-то я это не забываю. Незадолго до смерти сказал, если все-таки станешь актером, чего я тебе не советую, но если все-таки станешь, не делай мои ошибки. Будь актером столько, сколько дышать будешь.
И вы этому совету следуете?
Следую.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» Сергей Юрский. Вопросы ему задают Александра Самарина, обозреватель «Общей газеты», и корреспондент газеты «Москва Дойче Цайтунг» Руслан Абаев. Александр, вам слово, пожалуйста.
Сергей Юрьевич, вы одинаково органичны и в книгах, и на сцене, и в кино. Скажите, пожалуйста, что вам-то самому легче, проще, приятнее? Писать книгу, сидеть за письменным столом в тиши кабинета? Это. Или выходить на сцену каждый раз. Вот. А что дается легче? Или это одно и то же, я, может быть, спрашиваю? Может быть, это глупый вопрос?
Это все разное. И это все в разное время. Ты устаешь от чего-то и спасаешься в другом. Тиши кабинета у меня не было никогда. И большей частью я все, что я писал либо в домах отдыха наших, в ВТО, или как теперь называется, СТД, либо по больницам. И устаю ли от театра? Да, иногда очень устаешь от публичности, от того, что просто тяжело уже возраст, играть большие, тяжелые роли, тяжело. Но уходя от них, потом опять тянешься. Потому что есть привычка сердца, привычка ума, привычка всех органов чувств заниматься этим делом. Поэтому пока на сцену выхожу.
Как-то вы упомянули о том, что можно казаться во время игры и быть. Вы для себя определили эту разницу, степень, и как вы ею пользуетесь в повседневной жизни?
В повседневной не пользуюсь. Сцена есть священное место, и переносить сцену в жизнь не стоит. И жизнь на сцену тоже. В ботинках, в которых идешь по улице, лучше не выходить на сцену. Их надо переодеть. А что касается, откуда смотрим, как превращаться, что ли, в другого человека, то тут я пользуюсь тем, что говорит Михаил Чехов. Себя видеть надо уметь, надо учиться это делать. Это очень непросто. Забываться на сцене – нехорошее дело. Нехорошее. Должно проясняться в голове все. Тогда ты можешь прояснить, а не замутнить сознание тех, кто на тебя смотрит. Учиться быть двойным, а одновременно двойным. Быть полностью этим персонажем, говорить его голосом, его интонацией, его тембром и его словами. И вместе с тем не терять себя и видеть со стороны себя этого человека. Вместе со зрителем воображаемо находиться там, в зрительном зале, видеть и сопереживать вместе со зрителем. Это трудно достигается, это не всегда удается, но это высшее осмысление театрального искусства.
Сергей Юрьевич, если бы вы были составителем энциклопедии театрального или киноискусства, в главе о Сергее Юрском какие бы вы его свои роли перечислили? Только не говорите, что все как дети, и они живут своей жизнью. Это в этой студии произносилось много раз. 5 ваших ролей, на ваш взгляд, которые такие классные роли?
Это действительно очень трудно, потому что мне приходится это делать. Обращаются с такими просьбами, и я избегаю ответа на этот вопрос.
И сейчас не ответите.
Да, лучше, потому что я займу просто много времени раздумьями, и по той самой причине, которую вы точно определили. Чтобы не обидеть, я либо назову 5 последних, но тогда обижу все предыдущее, либо назову 5 начальных, и обижу все остальное.
Тогда назовите, может быть, амплуа. Вы актер, актер трагический, актер комедийный, или вы просто актер из артели актеров?
По начальному импульсу я клоун, комик. Так начиналось. Товстоногов меня направил в сторону драматическую, а потом героико-трагическую. Юмор для меня обязательный компонент. Роль совсем без юмора для меня невозможна, не получается. Значит, вопрос в качестве драматургии. И можно настроить себя на определенный лад, очень серьезного или очень лирического. Нужно настроить себя. Вот сейчас одно из предложений. Я даже боюсь назвать, что это за жанр может быть. Может быть, все вместе. Но когда мне назвал режиссер Еремин, как вариант, мы несколько раз все говорим, но никогда не работали вместе. Он вдруг говорит: скучная история. Чехов. Чехов – один из самых моих любимых авторов, которых я недостаточно много играл. И уже поздно мне играть многие роли. Я говорю «да». Я не знаю, что это может быть. Должно быть сочетание, но «да». И тогда я задам вопрос, а что за жанр «Скучная история» у Чехова? У автора, который очень смешно умел писать и очень трагично умел писать. А «Скучная история» что? Какая-то все вместе.
В завершении программы я попрошу моих коллег, которые задают вопросы сегодня, Сергею Юрскому, Александру Самарину, обозревателю общей газеты, и корреспонденту газеты «Москва Дойче Цайтунг» Руслану Абаеву подвести короткий итог программы по традиции. Александр, начнем с вас. Что вам больше всего понравилось, на что вы обратили внимание наши и слушателей?
Наверное, на то, что к тому, что сегодня говорил Сергей Юрьевич Юрский, просто нельзя ничего не добавить, не убавить. Каждое слово абсолютно самоценно. Вы ставите передо мной совершенно невыполнимую задачу. Я должна что-то выбрать. Точно так же, как он не может выбрать что-то из своих ролей, мне очень трудно что-то выбрать из нашей сегодняшней беседы. Я считаю, что вопросы наши были, мои вопросы были не всегда мягкими, мягко говоря, на высоте, но он совершенно гениально на них отвечал. И к концу его ответа мне казалось, что, Господи, как хорошо, что я именно это его и спросила. Спасибо.
Спасибо вам, Руслан, вам слово.
Я думаю, что беседа состоялась в очень хорошем ключе. По-моему, она и понравилась самому нашему ответчику.
Я в завершении программы скажу несколько слов. Сергей Юрьевич, мы все крутимся вокруг любимых ролей. Вы не можете выбрать свою любимую роль, а я могу. Мне очень нравится ваша роль, не мне одному, естественно, в «Маленьких трагедиях». И я, когда узнал о том, что вы придете к нам сегодня, я пытался понять, для самого себя ответить на вопрос о том, Сергей Юрский импровизатор или нет. Я дал себе этот ответ. Вы импровизатор. Я вас за это благодарю. Это великое качество. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня у нас в гостях был народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задавали обозреватель общей газеты Александра Самарина и корреспондент, выходящий в Москве на немецком языке газеты «Москва Дойче Цайтунг» Руслан Абаев. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Андрей Шарик. Всего доброго.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция, начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не «Радио Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.